Ты просачивался сквозь джунгли, даже не замечая, как бесшумно ступают твои ноги по ковру из прелой листвы и сочного разнотравья. Босая ступня всякий раз уверенно находила то единственное место, куда можно опуститься, не напоровшись на острый сучок и не огласив окрестности хрустом сушняка. Почти обнаженное тело ловко уклонялось от колючих хлыстов, мелькало между древесными стволами. Джунгли вокруг продолжали жить обычной жизнью. Ты был их частью, как и любой другой из лесных обитателей, чувствуя лес, что называется, волосками на коже. Ты был плоть от плоти леса, поэтому сознание могло спокойно размышлять, пока тело двигалось в нужном направлении. Сегодня ты, наконец, увидел небо. Не небо, а небо. Бездонную ширь от востока до запада. Увидел, поднялся к вершинам или опустился в глубины собственной души, достигнув дна зенита, о котором говорил гуру. Значит, пришло время для предписанного трехдневного поста, очищения и медитации, после которых ты будешь готов держать перед учителем последний экзамен. И все-таки соринка сидела в глазу. Нет, нельзя было хватать эту змею. Ничто не в силах отвлечь погруженного в медитацию подвижника. А ты... Рама с топором на твоем месте наверняка остался бы сидеть сиднем. И змея, погревшись на плече, уползла бы дальше, даже не заподозрив человека в облюбованном ею каменном истукане. Хорошо хоть догадался отпустить бедолагу, не придушил. Суть, кровь и природа воина кшатрия в 20-м поколении взяла верх, одолела покой души. Или это не так уж плохо? Окажись на месте змеи настоящий противник. За горло и сжать, стиснуть пальцы стальным ошейником. Что за блажь? — удивился ты. — Я должен думать о вечном, желать очищения перед последним рубежом, а я... Но, может, это тоже вечное? Сомнение ученика перед испытанием. Так было, есть и будет всегда. А та змея... Допустим, она была послана богами, чтобы помочь мне преисполниться духовного пыла. Хотя вряд ли. Боги чаще подсылают каскетом абсар-танцовщиц, убоявшись силы накопленного жара тапоса и пытаясь отвлечь святого от его размышлений. Где правда? Ты не знал ответа, хотя мечта о небесных танцовщицах нравилась тебе куда больше змеиной реальности. Пусть все идет, как идет. Надо закончить паломничество, добраться до острова у слияния матери Ганги и Ямуны, где и провести предписанные 3 дня очищения, а потом вернуться к Парашураме, держать экзамен. И хватит об этом. По листьям зашелестел дождь. Если бы жизнь капели продлилась недолго, земля под пологом леса зря ждала бы ласки, прохладным струям не проникнуть сквозь ярусы изумрудной крыши, которая сплошь накрывала джунгли. Так, 2-3 стрелам на излете невозможно пробить доспеха. Но дождь оказался упорным, и вскоре лес вокруг Ганги покрылся влажной испариной. Тяжелые капли грузно шлепались на голову и обнаженные плечи. Юноша с удовольствием плясал на бегу, купаясь в игривой прохладе, и стекали в недра души противоречивые мысли, что обуревали ученика Рамы с топором. Единственного ученика. Вдруг юноша резко остановился и замер. Охотник увидел добычу. За кустами, шагах в 20 впереди и чуть справа, деловито объедали листья 2 красавицы гарны, фыркая и настороженно поглядывая по сторонам. Нет, не белые, конечно. Гарна-альбинос встречается редко, но цвет шерсти сейчас не имел особого значения. Потому что рога у антилоп были именно такие, как нужно. Прямые, острые, идущие по краю ровной спиралью. Именно из рогов гарн и делаются парные кастеты, столь любимые мастерами вармакалаи.
Примечание. Вармакалаи. Дословно поражение скрытого. вид воинского искусства юга. Включает удары руками и ногами, броски, подсечки. В качестве оружия предпочитает боевой хлыст и парные кастеты из рогов газели или антилопы. Конец примечания.
Мастером Гангея себя не считал. Да и владение кастетами — десятое дело, которому положено учиться урожденному кшатрию. Просто Рама с топором, будучи южанином до мозга костей, в числе прочего обучил юношу и этому. И достойный ученик достойного учителя давно мечтал заполучить себе парочку рогатых кастетов. А лучше сделать самому, подогнать по руке. Рука юноши потянулась к поясу, где висели в чехле малые чакры, остро заточенные по краю метательные диски кольца с прорезью в центре для пальцев. И снова замерла. Негоже перед очищением лишать жизни живое существо. Но, с другой стороны, ему все равно предстоят очистительные ритуалы и омовения. Они наверняка смоют с него и кровь животного, пролитую накануне. Гангия колебался. Соблазн был велик, но разве не должен подвижник противостоять соблазнам и искушениям? Пробив тучи и листву, солнце вдруг швырнуло в чащу щедрую горсть бликов. Перед глазами зарябило от переливчатых пятен. И Гангия не сразу понял, что же он видит, а когда понял, улыбнулся невольно одними краешками губ. Его проблема прямо на глазах решалась сама собой. К гарнам осторожно подкрадывался матерый самец-леопард, которого никакие сомнения о вреде насилия отродясь не мучили. «Рогатый ему точно без надобности», — усмехнулся про себя Гангия. «Будет мне и кастет, и чистота души. Вторая антилопа, жаль, убежит, ну да ладно, обойдусь». И мысленно пожелав леопарду удачной охоты, юноша тенью скользнул прочь, чтобы не мешать. Очень скоро в чаще раздался торжествующий рев. Затрещали, задергались, словно пытаясь убежать кусты, и, внимательно прислушиваясь, юноша понял. Леопард, оказывается, охотится не один, а с подругой. Более низкое и бархатистое рычание самки Гангия, питомец леса, ни за что бы не спутал с рыком леопарда-самца, как не спутал бы горожанин голоса мужчины и женщины. «Вот и пара кастетов», — потер ладони довольный юноша. В том, что вторая антилопа уже вступила на свой последний путь, ведущий в желудке пятнистых хищников, он не сомневался. Ждать, пока леопарды насытятся и удалятся, пришлось довольно долго. Гангия искренне пытался использовать это время для благочестивых размышлений, но получалось плохо. Удовлетворенное рычание четы хищников, хруст костей, острый запах свежей крови и самих леопардов отнюдь не способствовали сосредоточению мыслей на вечном и возвышенном. Не помогло даже цитирование на память целой главы из Атхарва Веды. Вместо этого перед мысленным взором то и дело возникала картина кровавого пиршества. Скрытая от взгляда зеленой стеной, она, тем не менее, была настолько реальна, что временами юноша ощущал себя одним из пирующих леопардов, чувствуя во рту вкус теплой плоти жертвы. «Уж лучше бы я смотрел из-за дерева», — подумал из Гангии. «Тогда бы мое воображение, по крайней мере, не терзало само себя». Юноша лгал. К терзаниям примешивалось и возбуждение, которое отнюдь не вызывало годливости, а скорее наоборот, заставляло сердце биться чаще. Покончив с трапезой, леопарды явно решили заняться любовью. Звуки, что доносились до юноши, были весьма красноречивы. Гангия в отчаянии заткнул уши и зажмурился, но проклятое воображение разыгралось не на шутку. Хищники будили в юноше древнюю тьму инстинктов, и в последнее время молодой ученик Рамы с топором стал всерьез побаиваться зверя, который частенько рвался на волю из сокровенных тайников его души. В такие минуты он понимал, или ему казалось, что он понимает, различие варну, брахманов, жрецов и кшатриев, воинов — не пустой звук. Разница коренилась в сути, во врожденных свойствах и наклонностях. Не зря смешанные браки высших варн с низшими осуждались, а детям-полукровкам было гораздо труднее найти свое место в жизни. Сведи воедино змею и орла, получится чудовище. «Я сын богини, я сын царя Шантану!» — в отчаянии твердил он себе, когда сомнения одолевали. «Я не зверь!» Обычно это помогало. Помогло и сейчас. Дикий соблазн видений неохотно рассеялся. Юноша вздохнул с облегчением и вытер со лба испарину. На сегодня тьма отступила, но когда-нибудь... Гангия запретил себе думать об этом. Наконец леопарды угомонились. Еще час-другой они пролежали возле остатков добычи, отдыхая от любовных игр и давая утробе переварить пищу, после чего удалились, едва начало смеркаться. Гангия выждал, покинул укрытие и направился к останкам гарн. До темноты он успеет смастерить намеченные кастеты. Переночует где-нибудь неподалеку, в развилке дерева. Тратить жар и силы на чтение защитных мантр не тянуло, и с рассветом отправиться дальше. До слияния матери Ганги и Ямуны было рукой подать. От бедных антилоп хищники оставили, что называется, рожки да ножки. Это вполне устраивало юношу. Гангия достал из котомки охотничий нож с костяной рукояткой, ветошь, бронзовую пилочку и принялся за работу, досадливо тряся головой. Тучи лоснящихся мух кишели над падалью. Сумерки изрядно сгустились, когда ученик пара Шурамы поднялся на ноги и удовлетворенно осмотрел результат своих трудов. Оба кастета вышли на славу. Сложенные внахлёст и в двух местах аккуратно переплетенные узкой лентой сыромятной кожи, витые рога выглядели достаточно грозно. Гангия вполне мог гордиться работой, что он и делал не менее получаса, заодно прыгая по поляне и бодая рогами воображаемого противника. Врагу приходилось плохо, и он умирал в корчах. Наконец юноша опомнился, собрал нехитрый скарб, сунул оба кастета за пояс и отправился к ближайшему ручью. Отмыть руки от засохшей крови оказалось не так-то просто, и пока он мылся, стемнело окончательно. Впрочем, Гангия заранее присмотрел себе место для ночлега. Могучий платан с тройной развилкой приблизительно в 4 посохах от земли. Леопардов юноша не боялся, знал, что до завтра они сюда не вернутся. Да и завтра не обязательно. Рассвет застал его в пути. Не прошло и 3 часов, как он вышел на берег великой реки.